моей проповеди сегодня – Евангелие для повседневной жизни. И главным текстом я хотел предложить для вас текст или отрывок из послания к Коринфянам. Послание к Коринфянам, 15 глава. Мы с вами прочитаем первых 11 стихов и немножко посмотрим в них, обратив внимание на некоторые штрихи. Пока вы открываете, хотел бы вам напомнить о том, что это за послание, когда оно было написано. Это поможет нам еще раз увидеть ценность наставления, которое здесь делает апостол Павел. Послание к Коринфянам было написано апостолом Павлом во время его третьего миссионерского путешествия, когда он находился в Эфесе. Это было примерно в 55 году, уже после 3 лет. Прошло 3 года, как он был в Коринфе. Когда он был в Коринфе, это была его вторая миссионерская поездка, и он там оставался на протяжении 1,5 года. И в результате его служения там Бог благословил его, там образовалась церковь. И вот несколько лет спустя, немало, немного, немножко больше года спустя, апостол Павел слышит о некоторых проблемах в церкви, и он пишет им. Он пишет людям в Коринф. Но нам нужно еще понять причину, почему это послание крайне важно было для Коринфской церкви. Сам город Коринф, если вы посмотрите на карту, у меня ее сегодня нет, я думаю, что мы много раз уже смотрели их. Греция, она разделяется на 2 части, на южную часть и на северную часть. И там, где она разделяется, пожалуй, можно сказать, таким тонким перешейком на протяжении 6 километров. Вот именно в центре этого перешейка находится город Коринф. И ввиду того, где он находится, именно в этом перешейке, Коринф стал очень большим городом, можно сказать, центром, можно даже сказать, международной торговли. Почему? Потому что 2 залива, которые окружают Грецию, и вот почти что вот не доходят друг к другу, эти 2 залива, они оставляют этот перешеек единственным местом, вместо того, чтобы морякам не ходить вокруг этого полуострова, это единственное место, буквально 6 километров перетащить судно, и они могут быть буквально в совершенно другом море или в другом заливе. И это создавало определенную хорошую благотворную ситуацию для Коринфа. И это был город достаточно очень развитый, там было очень много торговли, очень много купцов, много торговцев с разных стран мира, можно так сказать, с разных точек мира. Коринф стал местом, знаете, местом, где стекалось очень много не только разных товаров, но и разных религий, и разных мнений, мировоззрений. Это был город достаточно известный. И в этом городе, конечно же, очень много разных было религий, и в частности, этот город был по причине вот этой языческой религии, он был достаточно даже развращенным городом. Там находился храм Афродиты, богини любви, который содержал около 1000 жриц, которые обслуживали город, местных жителей и приезжих по ночам. И это был город, достаточно такой страшный город, в том смысле, что он был развращенный морально, аморальный город, в котором присутствовало очень много развлечений, было очень много огней, но мало, вообще мало нравственности. Вот в этом городе, представьте себе, это во много раз хуже, чем Лас-Вегас, в этом городе находилась группа верующих людей. Там была синагога, апостол Павел проповедовал, и из иудеев, и из язычников много людей пришло к Господу. И там образовалась церковь, и он учил эту церковь на протяжении 1,5 года и уехал в Эфес, или в 3-я его поездка миссионерская. И вот он узнает, что в этом городе, именно в этой церкви, было очень много проблем. Там были проблемы разного порядка. Были проблемы разделений в церкви. Помните, люди говорили: «Я Аполлосов, я Павлов». Было какое-то человекоугодие или поклонение людям, лидерам церкви, что было очень неправильно. Апостол Павел решает эту проблему, первых 4 главы. В 5 главе он решает проблему нравственности или безнравственности. И он также говорит о важности для церкви быть святой и чистой. Затем он в 6 главе решает вопрос тяжб, судебных процессов, которые были между верующими людьми. И затем в 7 он решает вопросы семейного характера, с 8 по 10 главы он решает вопросы христианской свободы, с 12 по 14 он решает вопросы тоже серьезные жизни церкви, в частности духовных даров, и приходим мы в 15 главу. То есть после многих вопросов, которые он поднимает, апостол Павел приходит в 15 главе, и он говорит о воскресении. Он решает доктринальную проблему. Дело в том, что в Коринфе находились люди, которые верили, что Христос воскрес, но они не верили в то, что мы тоже воскреснем. И вот эту проблему апостол Павел решает, но решает он ее, как и все остальные, начиная с Евангелия. Я потому назвал свою проповедь сегодня «Евангелие для повседневной жизни», потому что апостол Павел показал на протяжении всего послания, в частности в этом тексте, он показывает одну очень важную истину для нас. Мы не можем и дня прожить без Евангелия. Христианин не может и дня прожить без Евангелия. Ему нужно Евангелие на каждый день. Поэтому, когда мы читаем этот текст, мы должны увидеть еще раз, что апостол Павел делает. Мы обратим с вами на несколько таких граней Евангелия, которые помогут нам сегодня ценить Евангелие, учиться говорить его каждый день для себя, для своей души, чтобы мы могли принимать правильное решение, богоугодное решение, чтобы мы могли расти в страхе Божьем. Нам нужно Евангелие, братья и сестры. Апостол Павел, можно так сказать, он евангелизирует верующих. Это же странно немножко кажется, потому что мы привыкли думать о Евангелии, что оно нужно для неверующих, чтобы они пришли к Господу. Как раз апостол Павел разбивает подобные предрассудки и говорит, что Евангелие нужно каждому из нас. Я хочу даже еще одно сказать, друзья. В зависимости от того, как мы говорим себе Евангелие, прямо пропорционально мы будем принимать подобные решения или соответствующие решения. Апостол Павел пишет в 15 главе следующее. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, напоминаю вам благую весть, которую я благовествовал вам, которую вы и приняли, в которой и утвердились. Этим благовествием, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Так я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Мы уже отметили то, что каждый текст Священного Писания, он отвечает на определенную проблему. Каждый священный текст Божьего Слова, он отвечает не только на проблемы, которые нам видны. Каждый текст поднимает проблемы, которые иногда нам не видны. И это нам крайне важно помнить, друзья, когда мы соприкасаемся особенно с обычными текстами, тексты, которые мы знаем, возможно, даже наизусть. Нам очень важно помнить, что Писание не только отвечает на проблему, оно часто поднимает проблему, снимает пыль с той проблемы, которую мы не видим. И данный текст, он отвечает на проблему, не только доктринальную проблему воскресения, но он снимает пыль с важности или с той истины, которая говорит нам о важности Божьего Слова или Евангелия, как мы его говорим себе каждый день. Апостол Павел, мы можем это увидеть даже структурно в этом тексте, он говорит о трех гранях Евангелия, и я хочу ваше внимание обратить на каждую из них. В первую очередь он говорит о необходимости Евангелия в повседневной жизни христианина. Уже с самых первых слов этого текста мы видим, как Павел желает показать эту истину. Евангелие является самой главной нуждой нашей жизни, в жизни каждого из нас. Он отмечает в первую очередь его актуальность. Мы можем увидеть в первом стихе, что Евангелие актуально и ценно во все дни нашей жизни. Евангелие актуально и ценно во все дни нашей жизни. Апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Прошло уже немало времени, даже 3 года, это достаточно много времени, с тех пор, как люди в Коринфе услышали Евангелие. Было время, когда они, будучи без Христа, жили своей жизнью. Многие из них участвовали в мирской жизни, о которой мы уже говорили раньше, жизни коринфского общества. Было время, когда они были без Христа, как язычники или как евреи, которые собирались тоже в определенные дни в синагогу, но без Христа их жизнь была очень бедной. Если говорить особенно о язычниках или о тех, кто участвовали в жизни коринфского общества, мы можем вместе с вами вернуться обратно. Этого текста нет у меня, но я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. Апостол Павел не раз говорил о том, что когда они услышали Евангелие, Бог коренным образом изменил вектор их жизни. 6 глава, послушайте внимательно этого же послания, 6 глава. 9 стих мы читаем: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни межеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Апостол Павел показывает им сначала, что когда вот они были такими, многие из них, если не многие, то некоторые, когда они были вот такими, только Евангелие могло их изменить. Только Евангелие нужно было для таких людей, которые находили наслаждение в распутной жизни. Только Евангелие может изменить разум человека, только Евангелие может изменить его душу настолько, что его наслаждение грехом изменится в совершенно другом направлении. Наслаждение в Боге, наслаждение в праведности Христа, наслаждение в чистоте жизни, наслаждение в святости жизни. Это производит Евангелие с нами. Но смотрите, когда апостол Павел говорит о тех днях, когда они были без Христа, он очень часто каждую проблему, которую он поднимает, он решает с помощью Евангелия. Он говорит, что любая проблема в христианской жизни, она решается только Евангелием. Вот поэтому он говорит в конце своего послания, он говорит: «Я напоминаю вам Евангелие». В какой бы ситуации вы ни находились сегодня, какие бы времена ни были, нам нужно знать Евангелие, нам нужно слышать Евангелие. Он говорит: «Я напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы уже слышали. Я благовествовал вам это Евангелие, оно произвело свой плод в вашей жизни. Но теперь 3 года спустя или 4, может быть, 44 года спустя, а может быть, вы уже христианин, 70 лет, вам сегодня как никогда самое главное, что нужно услышать сегодня, это Евангелие. Евангелие – это благая весть о том, что Бог своей силой могущественной через смерть Иисуса Христа и через Его воскресение удалил все препятствия для того, чтобы мы могли прийти к Нему, и чтобы мы нашли удовлетворение в Нем, и чтобы мы нашли наслаждение в Нем, и чтобы мы нашли утешение в Нем, и чтобы мы могли жить надеждой. И это очень важно. Евангелие актуально и ценно во все дни нашей жизни, какие бы они ни были. Апостол Павел хочет еще раз напомнить, друзья, что Евангелие не просто вступительная часть к христианству, это и есть самое главное в христианстве. Это не первый класс, чтобы нам попасть в христианство. В этом и есть. Евангелие – это школа христианства. Церковь во все времена отмечала важность Евангелия в прошлом, что Бог нас простил, что Бог нас омыл, что Он нас оправдал. Очень часто церковь и очень много говорила о том, что у нас есть надежда, в будущем у нас есть надежда, Иисус Христос возьмет нас к себе. К сожалению, не совсем часто мы слышим именно то, что делает апостол Павел. Он напоминает верующим людям Евангелие и говорит, оно нужно нам на нашей работе, Евангелие нужно нам на кухне, Евангелие нужно нам в школе, Евангелие нужно в спальне, Евангелие нужно в машине, в отношениях, в семье, в трудностях, в искушениях, в тревогах, даже в такие дни, мрачные дни, как сегодня, когда мы узнаем трагические новости о наших ближних, о наших знакомых, о наших соседях и очень даже родных людях. Евангелие актуально, потому что оно в силу своей природы не теряет своей ценности. И апостол Павел использует еще здесь два интересных слова. Я хочу, чтобы вы вместе со мной посмотрели. Он говорит, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. И этим самым, вот этими двумя словами «приняли» и «утвердились», он подчеркивает актуальность Евангелия. Каким образом? Актуальность и ценность Евангелия, его неизменная ценность, показана вот в этих двух словах. Для того, чтобы принять Евангелие, само слово, кстати, «принять», оно, возможно, не несет в себе какого-то особенного смысла. Просто принять, взять то, что тебе предлагают. Но когда мы читаем или изучаем это слово в контексте евангельской терминологии или в терминологии Евангелия, мы должны увидеть радикальную истину этого слова, радикальную или коренную составляющую вообще этого концепта. Для того, чтобы принять что-то, первое, принять что-то, это означает оставить что-то или отвергнуть что-то, или отречься от чего-то. Другими словами, благую весть человек может услышать и принять только тогда, когда он отрекается от чего-то. И многие евангельские призывы именно так и звучат. Для того, чтобы принять эту евангельскую весть или благую весть, нужно увидеть ее более ценной в сравнении с тем, что у нас есть. И Библия говорит нам о том, от чего нам нужно отречься. Писание говорит нам о том, что мы должны отвергнуть мир и его ценности. Мы должны отвергнуть себя и свои представления. Мы должны отвергнуть свою мнимую независимость. Мы должны отвергнуть широкий путь и стать на узкий путь. Мы должны отвергнуть свои взгляды и свои права. Почему? Потому что суть Евангелия вот в чем. Христос лучше. Христос намного лучше, чем этот мир может для нас дать. Христос намного лучше, потому что Он мудрый, Он вечный, Он славный Христос, Он чистый и святой. Принять Евангелие означает не только отвергнуть мир и его ценности из себя, но поверить, что Христос является единственным путем, как мы можем стать праведными перед Богом. Не наши добрые дела, которые часто становятся нашим Евангелием, не наше совершенство, не наша праведность может быть Евангелием, а только то, что совершил Христос. Принять Евангелие означает подчинить свою жизнь Христу и дать Ему полное право распоряжаться ею, как Ему угодно. Принять значит дать Христу быть в центре нашей жизни. Друзья, это очень важно, чтобы мы могли сейчас остановиться и еще раз подумать о том, что мы сейчас говорим. Принять Иисуса Христа, принять Евангелие – это дать Ему право быть в центре нашей жизни. Обратите внимание на свои невзгоды, свои неурядицы, даже в семейной жизни. Они происходят, конфликты, напряжения происходят по одной причине, что муж или жена ставят себя в центре своей жизни. И когда они ставят себя в центре своей жизни, тогда начинаются многие проблемы. Когда муж требует от жены, или жена требует от мужа, или дети требуют от родителей, или наоборот. Когда кто-то ставит себя в центре своей жизни, он перестает или перестал говорить себе Евангелие. Апостол Павел как раз хочет, чтобы мы могли увидеть. Принять Евангелие означает поверить Христу, подчинить себя Ему, поставить Его в центре своей жизни. Он также говорит, что верующие в Коринфе утвердились в нем, то есть они стали обоими ногами. Это метафора, фраза, которая указывает на убежденность. О чем говорит апостол Павел, друзья? Он говорит о том, что они приняли Евангелие, оно ценное, актуально, и вот это само положение, когда они двумя ногами стоят на твердом основании, говорит об их убежденности, которая является результатом постоянной практики. Другими словами, если мы не говорим Евангелие себе каждый день, и если мы не используем все ситуации нашей жизни, чтобы говорить Евангелие своему сердцу, мы не будем становиться убежденными. Но для того, чтобы быть убежденными в Евангелии, нам нужно практиковаться, нам нужно учиться говорить себе Евангелие. И об этом именно апостол Павел говорит. Евангелие, оно ценно и актуально во все дни нашей жизни. Второе, что он подчеркивает, он говорит, что Евангелие достаточно. Евангелие достаточно во всех сферах жизни. Смотрите, как он говорит об этом во втором стихе. Он говорит, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. И опять ключевые слова здесь – спасаетесь. Обратите внимание, он говорит, это первое слово ключевое, он не говорит о том, что мы спаслись однажды, он теперь говорит, что Евангелие имеет или продолжает иметь спасительную силу. Теперь смотрите, нам очень важно это приземлить в контекст нашей жизни. Все обстоятельства, они даны нам Богом для чего? Мы часто говорим для того, чтобы мы могли духовно расти, чтобы мы могли прославить Бога и так далее. Но это одно и другое. Духовный рост и прославление Бога невозможно, если мы не говорим себе Евангелие. Суть всего Евангелия мы посмотрим немножко ниже, но апостол Павел показывает им о том, что Евангелие достаточно, чтобы нас, каждого из нас, продолжать спасать сегодня. И для этого и дана нам жизнь, для этого и разворачиваются события нашей жизни таким образом, что мы не знаем, что произойдет через 5 минут, для того, чтобы мы могли говорить себе Евангелие. Другими словами, в любых обстоятельствах нашей жизни или любые обстоятельства нашей жизни, они даны именно для этой цели, чтобы мы спасались от наших плотских реакций, чтобы мы спасались от горечи, чтобы мы учились спасаться от всякой депрессии, чтобы мы учились спасаться от уныния, чтобы мы учились спасаться от обиды, чтобы мы учились спасаться от претензий на признание, чтобы мы учились спасаться от многих разных вещей, которые, в принципе, называются грехами в Библии. Друзья, нам нужно увидеть библейскую сторону именно того, о чем говорит апостол Павел, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так. Почему он так говорит? Вы обращали внимание на ключевые слова? Мы одно посмотрели уже, спасаетесь. Второе, он говорит, преподанное удерживаете так, как я вам благовествовал. То есть Христос лучше. Он говорит о том, что в каждой ситуации есть конкуренты, или заменители Евангелия, которые претендуют на то, чтобы занять место благой вести в нашей жизни. Друзья, речь вот о чем идет. Что у каждого из нас есть функционирующая благая весть, в кавычках. То, что мы решаем сегодня, все, что мы делаем ради благой вести. То есть мы всегда решаем, потому что мы из многих вопросов считаем, что именно это решение принесет нам наилучшее благо. Так вот, без Евангелия, без благой вести Иисуса Христа или в Иисусе Христе мы не сможем сделать правильных решений. Для того, чтобы нам правильно понимать всю ситуацию, когда у нас много разных выборов, нам нужно учиться удерживать. Вот почему апостол Павел говорит, вы удерживаете Евангелие, вы удерживаете весть, благую весть, самой центральной вестью в вашей душе. Именно об этом он и говорит. Евангелие достаточно во всех сферах нашей жизни. В своей книге «Как изменяются люди» Пол Трипп называет несколько заменителей, которыми верующие люди склонны пользоваться. Некоторые из нас пользуются формализмом, то есть это Евангелие добрых дел или добропорядочной жизни. Нам нужно делать добрые дела, но Евангелие не в наших добрых делах, потому что в каждом добром деле есть привкус греха. Помните, об этом говорит Писание, что нет человека, который делал бы добро и не грешил бы. Каждое наше доброе дело, оно запачкано грехом. Поэтому нам нужно быть осторожными, чтобы наши добрые дела не стали нашей причиной для похвалы, чтобы добрые дела, которые мы делаем, они не стали нашим Евангелием. Он говорит также о законничестве, то есть Евангелие собственных правил на все случаи жизни. Это Евангелие хорошей репутации, которую мы зарабатываем в глазах Бога. Евангелие – это ложное Евангелие. Он затем говорит о мистицизме. Это когда мы живем Евангелием ощущений или каких-то духовных переживаний. От одних чувств к другим чувствам, когда люди говорят, вот я не чувствую, что Бог меня любит, или мы так думаем иногда, я не чувствую, что Бог меня любит. Это Евангелие мистицизма. Мы уповаем на свои ощущения, мы уповаем на свои чувства, вместо того, чтобы верить истине Божьего Слова. Мы затем вместе с Пол Трипп перечисляем несколько из них. Это библицизм, Евангелие богословского эксперта. Когда человек знает очень много, и он знает теологию и доктрины, но он не умеет говорить Евангелие себе каждый день в своей душе. Евангелие общения. Очень удачно говорит об этом Пол Трипп. Евангелие общения, хорошие отношения в церкви, дружба, группы общения часто заменяют нам Христа. И это то, что нам нужно стеречь. Это не полный список. У каждого из нас есть свои заменители Евангелия. Вот поэтому апостол Павел говорит, я напоминаю вам Евангелие. Нехороший муж является Евангелием. Или Евангелие – это не обязательно хороший муж. Не семья является Евангелием, не отношения являются Евангелием с людьми, не дружба. Это все хорошее благословение, которое Бог дает для нас. Но не в этом благая весть. Благая весть в том, что Иисус Христос взял на Себя, стал на место нас и взял на Себя все наши и добрые дела, и праведность, и все наши заменители, которыми мы пользуемся, и понес поругание и наказание, чтобы освободить нас от этого, и чтобы освободить нам путь к Богу, которым бы мы хвалились. Именно об этом хочет, чтобы апостол Павел хочет, чтобы люди в Коринфе знали, и чтобы мы сегодня знали. Евангелие актуально и ценно, и Евангелие достаточно на все случаи нашей жизни. Вторая грань, о которой говорит здесь апостол Павел. С 3 стиха по 8 он говорит о сути или о содержании Евангелия для повседневной жизни. Содержание Евангелия для повседневной жизни. Смотрите, он пишет, «Ибо я сам первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши. Остановитесь здесь, друзья, пожалуйста. Я хочу остановить даже вас немножко раньше. То, что первоначально я преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос. И я хочу на этом остановить ваше внимание, потому что очень часто мы бежим вперед, и мы не останавливаем достаточно нашего фокуса, внимания, размышления, что именно личность Иисуса Христа и является сутью и сущностью Евангелия. Именно личность Иисуса Христа. Не прощение даже и не праведность, хотя это огромное духовное благословение, но именно личность Иисуса Христа. Он является главным действующим лицом и главным объектом Евангелия. Апостол Павел напоминает, что он сказал верующим в Коринфе благую весть. Ее главная суть, ее стержень, ее сердце – это не религия, это не церковь, не добрые дела, а личность Иисуса Христа. И если бы вы спросили у Павла одним словом сказать, что такое Евангелие, он сказал бы «Христос». Христос – это была суть и содержание всего Евангелия, которое он проповедовал везде, куда он ни шел. Текст открывает для нас 4 краеугольных камня Евангелия, то есть 4, я бы сказал, важных истины об Иисусе Христе, которые я хотел бы, друзья, чтобы мы могли, слушая, сразу учиться применять это в нашей жизни. Если Христос вот такой, тогда каким образом я могу говорить это для себя каждый день? Именно об этом или на это я хочу обратить ваше внимание. В первую очередь, это библейский Христос. Суть Евангелия – это библейский Христос. Это Христос, который открылся в Писании. Несколько раз апостол Павел в этом тексте подчеркивает один важный фактор. по Писанию или согласно Писанию. То есть Писание является критерием, Писание является откровением Иисуса Христа. Есть Христос, который придуман людьми. Я как-то видел в одном из журналов портрет Иисуса Христа, как его рисуют в разных странах. Одни рисуют его черным, другие рисуют его с европейским лицом, с длинными волосами. Другие рисуют его чисто вот азиатом, бородатым, с усами и так далее. Другие рисуют его китайцем. И понятно, японцы рисуют его японцем и так далее. То есть каждый представляет себе своего Христа. И в принципе идея этой статьи была именно в этом, что все мы думаем каждый о своем Христе и так далее. Как раз вот здесь апостол Павел хочет, чтобы все наши идеи и те предрассудки, которые могут быть, или наши представления об Иисусе Христе, чтобы они вообще ушли с наших размышлений. Он говорит о Христе, который открылся в Писании. Вы помните, что даже во время земной жизни, когда Христос жил на земле, люди видели Его часто физическими глазами и не понимали Его. Они не понимали Его. Кто-то видел в Нем доброго учителя, кто-то видел в Нем просто хорошего человека, кто-то видел в Нем чудотворца, кто-то видел в Нем действительно великого пророка, другие видели в Нем просто своего брата, своего земляка, может быть, обычного еврея, третьи видели в Нем самозванца, иногда даже дерзкого богохульника, а некоторые даже говорили о Нем, что Он безумный. Но когда мы смотрим, друзья, это еще раз палитра, насколько творческий ум человека богат разными воображениями, и нам нужно дисциплинировать всегда свой разум, чтобы мы шли ко Христу, который открылся в Библии, который открыт нам на страницах Священного Писания. Для этого, кстати, есть 4 евангелиста, они пишут о жизни Христа. Для этого есть много посланий, которые говорят нам об истинном портрете Иисуса Христа, об истинной личности Иисуса Христа. Кто-то, может, и сегодня думает многие разные вещи об Иисусе Христе, но нам нужно понять, что Евангелие, сутью его является сам Христос, потому что он является даже центром всей Библии. Он является центром неба, он является центром вечности, центром всей вселенной, и он является центром всей нашей жизни. Мы дальше видим, здесь апостол Павел представляет нам умершего Христа. Когда мы говорим о Христе, который открывается нам в Писании, друзья, это тот Христос, который должен быть в центре нашей жизни. И я говорил уже о том, если мы вдруг допускаем себе и думаем, что я буду в центре жизни, и это будет хорошая жизнь, мы ошибаемся. Когда в центре Христос, тогда жизнь наша действительно будет похожа на жизнь, описанную в Евангелии. Умерший Христос – это следующий краеугольный камень Евангелия. Речь идет о заместительной жертве Христа. Это полная жертва, совершенная жертва. Это запланированная жертва, назначенная Богом. Христос умер не за свои грехи, но за наши. Он умер на кресте вместо нас, чтобы понести наказание за все грехи и привести нас к Богу. Другими словами, когда мы понимаем, что Христос умер за наши грехи, и мы находимся в какой-то ситуации, допустим, опять в семейной жизни или в отношениях с другими людьми, мы должны понять, что Евангелие, оно всех нас ставит у креста на одну линейку, на один уровень. Евангелие говорит нам, что мы все нуждаемся в Спасителе. А мы иногда испытываем напряжение в ситуациях с другими людьми или, возможно, в нашей жизни только лишь потому, что мы думаем, что мы где-то лучше. Как раз именно умерший Христос, Евангелие об умершем Христе говорит о том, что мы все заслуживаем наказания. Евангелие о том, что Христос преодолел два препятствия – это Божий гнев и нашу греховность. Он простил нас, чтобы открыть нам доступ к Богу. Помните, однажды Иисус рассказал притчу, в которой Он показал неспособность нас, грешников, уплатить за свои грехи. Это притча о царском рабе, который задолжал 10 000 талантов своему господину. Иисус Христос в этой истории, Он использует гиперболические такие приемы, потому что один талант золота, серебра равняется 20 заработкам рабочего. 20 заработкам рабочего, больше, чем за один год. Таким образом, 10 тысяч талантов – это 200 тысяч годовых зарплат. Это невозможная сумма, чтобы уплатить. И этим самым Христос показывает наш долг. Все мы должники. Мы все должники у Бога. Мы все нуждаемся в Его вечном наказании. Вернее, мы нуждаемся в Его вечном помиловании. Но почему это важно для нас? Христос умер за мои грехи, и Он умер точно так же за грехи моего брата и сестры. И поэтому наши отношения прямо пропорционально зависят от нашего понимания. Почему умер Христос? За мои грехи. Евангелие в том, что наши грехи уже наказаны все до единого, а мы иногда выбираем грехи, которые мы прощаем и которые мы не прощаем. Иногда мы селективно очень подходим к разным людям. Вот этим мы можем простить, а вот этим мы не прощаем. Речь идет о том, что мы мало говорим себе Евангелие. Мы мало говорим себе Евангелие о том, почему умер Христос. Но еще одна очень важная истина, друзья. Умерший Христос делает и нас, верующих в Него, мертвыми для греха, потому что мы умерли вместе с Ним. Это очень важная информация или очень важная суть Евангелия, когда мы живем или попадаем в разные обстоятельства. Мы должны помнить, что именно умерший Иисус Христос делает и нас, верующих в Него, мертвыми для греха. Эта доктрина о нашем единстве со Христом – очень важная часть Евангелия. Мы мертвые для греха, потому что мы во Христе. А Христос уже покончил с грехом, и Он не дает нам права. Он убрал силу у греха, авторитет и власть греха командовать нами. Христос, друзья, своей смертью решил проблему греха. Мы часто ставим грехи свои и грехи других людей в отношениях между нами. И речь вот о чем идет. Мы не говорим себе достаточно Евангелия. Смерть Христа или умерший Христос должен, эта истина должна вновь, по-новому прозвучать для нас, чтобы мы могли учиться прощать, чтобы мы могли учиться умирать для греха, чтобы мы не избирали грех и не потакали греху. Апостол Павел также говорит о воскресшем Христе. Он говорит, погребен был, что и воскрес третий день по Писанию. И здесь речь идет о Христе-победителе. О Христе-победителе. Если Он победитель над смертью, значит, Он Господь над всем. Он побеждает всякий грех. Иисус Христос оправдал нас. И Он своим оправданием дает нам надежду на настоящую жизнь. Точно так, как Христос воскрес к новой жизни, так и мы в Нем воскресли для новой жизни. И вопрос вот в чем, друзья. Римлянам 14:9 апостол Павел в другом послании пишет, «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Друзья, здесь как раз суть Евангелия в том, что господство воскресшего Христа над смертью устанавливает Его владычество стопроцентное и надо мною. Другими словами, Христово воскресение дает нам способность к новому образу жизни. Немножко раньше, в Коринфянам 5:15, апостол Павел пишет, «А Христос для того умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них». И воскресшего. Другими словами, когда мы живем для себя, это результат того, что мы не проповедуем себе Евангелие о воскресшем Христе. И апостол Павел быстро движется вперед, и он говорит еще об одном очень важном факторе Иисуса Христа. Он является являющимся Христом, или я назвал это служащий Христос. Несколько раз апостол Павел перечисляет, что он явился. Кому он явился? Каким людям Он явился? И зачем Он явился? Христос явился не фарисеем, Он не явился императору, Он не явился большим людям этого мира, Он не явился религиозным, возможно, каким-то сподвижником, Он явился людям, которые нуждались в Нем. Он явился Петру, Кифе, который отрекся от Него. Он явился тому человеку, который сейчас находился в ужасном состоянии и нуждался в Христовом служении. И вот служащий Христос, он приходит именно к Петру. И это отмечено отдельно, то есть Иисус Христос служит отдельно для Петра. Воскресший, явившийся реальный, живой Христос приходит в жизнь Петра, который ощущал себя лузером. Мы читаем здесь, что Иисус Христос явился не только Петру, но Он явился двенадцати. Помните, евангелист Иоанн и Лука описывают, в каком состоянии находились ученики, когда пришел к ним Христос. Далеко от радости, далеко от какого-то стабильного образа жизни. Он пришел к ним, сомневающимся и полным страха. И апостол Павел говорит Евангелие, он напоминает, это суть Евангелия. Иисус Христос умер, решил проблему греха, Он воскрес, дал оправдание, и Он продолжает свое служение. И в этом есть для нас очень важная истина. Иисус Христос, как служащий, реальный Бог, приходит в нашу жизнь, и подобно, как Он когда-то пришел к сомневающемуся, отрекшемуся Петру. Точно так Христос сегодня хочет служить каждому из нас. Как когда-то Он пришел сомневающимся и боязливым двенадцати, точно так сегодня Он готов прийти и к нам, и служить нам. И только Он это может сделать. Затем мы читаем, Он явился 500 братьям. Зачем Он явился им? Помните последние слова Матфея, чтобы дать им направление в жизни, чтобы дать им ясность и понимание, кто царствует над всем. Эти люди, они должны были услышать Иисуса Христа. Деяния 1:3. Мы недавно изучали этот текст вместе, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. В этом была суть служения Иисуса Христа. Живой, реальный Иисус Христос является непосредственно каждому из своих учеников и помогает им в той ситуации, где они находятся. Затем апостол Павел говорит, Христос явился своему полубрату Иакову. Иаков был брат по матери, и Иаков на самом деле был всю жизнь скептиком. Он смеялся над Христом, он не признавал в Иисусе Христе, он не видел в нем никакого Мессию и видел в нем всего лишь своего полубрата по матери. Но это все изменилось. Христос является своему брату-скептику, чтобы разбить его сомнения, открыть ему свою славу, утвердить его и поручить служение. Из истории мы знаем, что Иаков стал одним из влиятельнейших руководителей первоапостольской церкви, и одно из посланий Нового Завета принадлежит его перу. Христос явился и Савлу. Он явился Савлу не тогда, когда Савл двигался к Богу. Он явился и Савлу, когда тот по законной ревности своей преследовал Церковь Христа. Павел называет себя здесь извергом, что означает выкидыш. Апостол говорил о том, что он вообще не имел никаких гарантий на жизнь, на спасение. Точно как выкидыш, недоношенный плод. Он мало имеет надежды на выживание. Точно так и апостол Павел говорит себе, я был как выкидыш. Я родился не вовремя. У меня не было надежды на жизнь, у меня не было надежды, что Бог призвал бы меня. И он говорит, именно в то время, когда я гнал и шел против Бога, был врагом Божьих целей, именно тогда Христос явился мне. Друзья, это Евангелие. Где бы мы ни находились сегодня, в какой бы мы ситуации ни находились, апостол Павел хочет, чтобы мы поняли на примерах вот этих явлений Иисуса Христа людям. Христос не приходит, не является нам физически, как Он это сделал им, но Он является нам в Божьем Слове, Он открывается нам, чтобы мы могли искать Его и жить для Него. Другими словами, Христос лучше. Это суть благой вести. Он лучше всего, что может представить для нас вся наша жизнь. Несколько вопросов практических, я думаю, что помогут нам применить вот эти истины, которые апостол Павел говорит. Он говорит, Христос открылся в Писании, согласно Писанию вся его была жизнь. Второе, он умер. Третье, он воскрес. Четвертое, он явился. И он явился многим людям, конкретным людям. Вопросы, которые помогут нам. Кто находится в центре моей жизни сегодня, я или Христос? Кто находится в центре моей жизни? Это определит, что я буду делать сегодня. Считаю ли я себя мертвым для греха? Готов ли я, прошу ли я у Бога милости, чтобы Он учил меня умирать для греховных мыслей, для греховных целей, для греховных удовольствий? Друзья, если мы не будем себе говорить, задавать эти вопросы, мы не сможем противостоять всем козням дьявольским на протяжении одного дня. Хочу ли я в этом дне жить для Христа или для себя? Если у нас не будет сознательного выбора жить для Христа ежедневно, если мы не будем выбирать Христа как лучшее, что Бог дает нам в этом дне, мы не будем жить. Нас будет нести по течению наших собственных удовольствий, представлений и желаний. Еще один очень важный вопрос. Являю ли я Христа? Если Христос явился мне, Он хочет, чтобы Его характер отобразился и во мне. Когда я говорю с детьми, когда я говорю с женой, когда я говорю с любым человеком, где бы я ни был, являю ли я характер Христа? Это практическая часть Евангелия. Мы говорили с вами уже о необходимости Евангелия на каждый день нашей жизни. Мы говорили о сути Евангелия, оно в Иисусе Христе. Нам нужно учиться говорить себе об Иисусе Христе, своей душе. Питайте свою душу Христом. Размышляйте об Иисусе Христе. Готовьте свою жизнь, свой день жить для Христа. Ведь для этого апостол Павел и написал целое послание, чтобы коринфяне учились жить для Христа и Христом в развратном мире. И последнее. Апостол Павел не может удержаться. Он говорит о том, какое влияние Евангелие имеет на его жизнь. И говоря об этом влиянии, я думаю, что каждый из нас сегодня, слушая это, согласится. Это то, что Евангелие должно делать ежедневно с нами. Первое. Евангелие вскрывает нашу несостоятельность перед Богом. Мы можем хвалиться перед людьми, мы можем, возможно, уповать на свои достижения, мы, возможно, можем иметь много вещей, которыми мы можем, на которые надеяться. Но Евангелие, вот что оно делает. Евангелие вскрывает нашу несостоятельность перед Богом. Апостол Павел несколько фраз использует, фактов, даже не просто фраз, фактов, говорит о себе, чтобы показать нам действие Евангелия. Другими словами, Евангелие говорит, что мы очень плохие. Друзья, Евангелие говорит, что мы очень плохие. Это не все Евангелие, но оно начинается с этого. Помните, мы пели сегодня в гимне «О, благодать!» Сперва внушило сердцу страх. Вот что делает Евангелие с нами. Оно внушает нам страх, когда мы начинаем видеть пагубность своей души, пагубность своего сердца, порочность своего сердца. И это, друзья, первое, что делает Евангелие с нами. Благая весть, что мы все недостойны ничего иметь от Бога, Его благословений. Но апостол Павел, он не измеряет себя человеческими критериями, достижениями, религиозными достоинствами, добрыми делами. Он смотрит на себя через призму Божьей праведности и Его абсолютной святости. Павел не сравнивал себя с людьми. Друзья, как только вы начнете сравнивать себя с людьми или друг с другом, вы перестали говорить себе Евангелие. Но когда мы сравниваем свою жизнь со Христом, мы видим, как далеко мы еще от того, где мы должны быть. И это очень важно. Это важно понять. Мы все еще не таковы, как Он хочет нас видеть. Почему? Потому что наше сердце лукаво, наши реакции очень неправильны перед Ним. И все это апостол Павел показывает вот в этих четырех. Он называет себя извергом, мы уже об этом говорили. Затем, посмотрите, он говорит, я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Апостол Павел понимает, вдруг он понял, что он был врагом Богу. Подумайте, он был религиозным, ревностным человеком, подобного ему не было. Он ревновал о законе, он ревновал о фарисейской святости, он по многим критериям той человеческой святости в то время он не уступал ни одному. Апостол Павел говорит, я недостоин называться апостолом, потому что я гнал Церковь Божию. Он увидел себя врагом Богу. Он был противником Богу. Библия говорит о каждом из нас, друзья, что мы таковы без Христа. Даже когда мы становимся христианами, очень много остатков вот этой греховной природы, она еще продолжает как-то о себе давать знать и нам, и людям вокруг. И нам нужно понять, мы все нуждаемся в Евангелии. А оно что делает? Каждый день, друзья, оно вскрывает нашу несостоятельность перед Богом. Евангелие второе, оно подчеркивает неизменную благость Бога. Евангелие показывает, что Бог благ. Несмотря на то, что Павел был выкидышем, несмотря на то, что он был врагом, несмотря на то, что он был без надежды, несмотря на то, что он ненавидел Христа и жестоко гнал его церковь, Христос был милостив к нему, открывая ему себя. Павел, говоря о своей религиозной жизни до обращения, понимает, что у него не было надежды, но Бог благ. Бог благ и проявляет к нему милость. Точно как Бог спас нас по благодати в начале нашей христианской жизни, точно так, друзья, мы нуждаемся в Божьей благости не меньше и сегодня. Не меньше. Мы просто не видим возможность себя. Мы просто часто слепы к тому, кто мы и что мы делаем. Но мы нуждаемся в Божьей благости ежедневно. И нам нужно говорить о себе. Помните, Джерри Бриджес когда-то писал в своей книге «Дисциплина благодати», что нет дня, когда бы я не нуждался в Божьей благости. Самые лучшие дни – это дни, когда я нуждаюсь в Божьей благости. И самые плохие дни – это дни, когда я нуждаюсь в Его благодати. Вот почему Мартин Лютер, говоря о реформации, в конце своей жизни повторял: «Мы остаемся нищими, мы попрошайки». Другими словами, он говорит, в начале, и в середине, и в конце нашей жизни мы нуждаемся в Божьей благодати, в Божьем расположении, которое Христос купил нам дорогою ценою. По причине того, друзья, благодаря тому, что Христос умер за нас, Бог расположен к нам. И Он не просто так расположен к нам, ничего тебе плохого не сделаю. Бог заинтересован в нас. Он любит нас, и Он все делает для того, чтобы мы могли понять и увидеть Его любовь к нам. Еще что делает Евангелие? Евангелие определяет нашу подлинную идентичность. Апостол Павел в 10 стихе говорит: «Благодатью Божию есть то, что есть. И Его благодать во мне не была тщетной, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия». Смотрите, изгонителя церкви Евангелие сделало строителем и защитником Божьего Царства. То, кем мы являемся, определяет нашу жизнь и нашу деятельность, и нам нужно знать, кем мы являемся в Иисусе Христе. Он меняет нашу идентичность, друзья. И эта идентичность в Иисусе Христе, она никогда не переживет кризиса. Нам нужно познавать это и говорить, кем мы являемся в глазах Божьих. Вы должны, друзья, обращать внимание на те тексты, которые говорят нам: святые и верные, возлюбленные. Это фразы, которые помогают нам понять, кем мы являемся перед Богом. Последнее, что Евангелие делает, Евангелие дает нам силу. Дает нам силу служить там, где мы есть, и служить в полную силу. В чем суть этого служения, друзья? Суть служения, о котором апостол Павел говорит, он говорит: «Благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия». То есть он говорит: «Я говорил об Иисусе Христе и своей жизнью говорил о Нем». Своим поведением, своими реакциями. Вот чем или к чему призвана жизнь христианина, чтобы Евангелие, изменяя нашу жизнь, показало себя, открыло себя, чтобы Евангелие достигло других людей. И в этом суть. Евангелие, друзья, можно проповедовать в моле, это очень важно. Евангелие можно и нужно проповедовать на дорогах. Евангелие можно и нужно проповедовать в разных местах. Но в первую очередь Евангелие должно преображать нашу жизнь, и мы должны евангелизировать свою душу ежедневно, чтобы в повседневной нашей жизни мы могли торжествовать в той благодати, которую Бог Иисус подарил для нас. Пусть Бог поможет нам, друзья, учиться. Учитесь евангелизировать свою душу, свою жизнь. Учитесь евангелизировать свое сердце. Говорить себе Евангелие. Говорите об этом на домашних группах. Говорите это в семье об этом. Как вы говорите себе Евангелие? Потому что вся жизнь нам дана для того, как школа, чтобы учиться нам ценить Евангелие, принимать его, убеждаться в Евангелии и применять его в нашей жизни, говоря Евангелие своей душе. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, благодарим Тебя за то, что в этом дне даешь нам возможность быть в Доме Твоем и слушать Слово Твое. И этот текст сегодня еще раз обновляет в нас, освежает понимание и важность Евангелия. Мы просим, учи нас, Господи, слышать Евангелие, учи нас говорить Евангелие, учи нас, Господи, евангелизировать свое сердце с самого утра, как только мы просыпаемся. Дай нам помнить о необходимости Евангелия в каждом дне, о сути Евангелия, как его говорить себе, о чем говорить. И помоги нам, Господи, каждому из нас ежедневно пережить благословение и Евангелие в нашей повседневной жизни. Во имя Иисуса Христа, Господи.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!